Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 28 февраля 1998 года принято считать датой начала Косовской войны. Вооруженным силам Югославии тогда противостояла армия освобождения Косово, албанские повстанцы, которые боролись за независимость автономного края. Конфликт привел к многочисленным жертвам, в том числе среди гражданского населения с обеих сторон, и сопровождался систематическими нарушениями прав человека. В сентябре 1998 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призвал стороны к прекращению огня. Впоследствии было заключено перемирие, но оно оказалось временным систематически. Также оно прерывалось, и в 1999 году столкновения продолжились, причем достаточно масштабные. В марте 1999 в конфликт вмешалась НАТО, начались бомбардировки Югославии, в частности Белграда, и 10 июня того же года Косовская война была завершена. Согласно резолюции ООН 1244, в Косово для контроля ситуации были введены международные силы под руководством НАТО, известной также как KFOR. У нас сегодня в гостях заместитель заведующего кафедры истории южных и западных славян МГУ, кандидат исторических наук Владимир Путятин. Владимир Сергеевич, приветствую вас.
Приветствую вас.
Но мы сегодня хотим вспомнить и предысторию, не только события самой войны, но, опять же, и далеко совсем в историю шагать не хотим, поэтому вспомним, так скажем, период предраспада Югославии, назовем это так, конец 80-х, когда, в принципе, уже ввиду многочисленных факторов не так все было спокойно, и уже некоторые этнические волнения, можно сказать, начинались, но, во всяком случае, предпосылки к ним были. Косово в составе Социалистической Федеративной Республики Югославия. Это что была за административно-территориальная единица и какой там был этнический состав?
Ну, надо здесь сказать, наверное, о том, что, собственно говоря, история, да, и Косово, и, собственно говоря, этого региона, да, Косово и Метохия, автономный край, в составе именно Республики Сербия, да, и это, в общем-то, здесь очень важный момент, да, потому что, собственно говоря, в составе Сербии у нас два автономных края, это Воеводина и Косово и Метохия, да, которые, в общем-то, в социалистической Югославии название было изменено. Это тоже был один из таких политических шагов со стороны, я бы сказал, прежде всего, руководства Югославии. И здесь мы не можем обойтись тоже без имени бессменного лидера Югославии Осипа Броз Тита, поскольку, собственно говоря, решение... Все важные решения, политические решения, безусловно, принимались им. И, собственно говоря, история автономного края Косово. Здесь, наверное, необходимо несколько слов буквально сказать о том, что, безусловно, албанский вопрос и албанский фактор, как его сейчас принято называть, в общем-то, играл важную, достаточно важную роль на Балканах уже с начала 20 века, то есть это и Первая мировая война, и, собственно говоря, Вторая мировая война, и, в общем-то, албанские земли, да, албанский народ так или иначе оказался разделенный, да, поскольку, собственно говоря, возникает у нас в результате Второй Балканской войны, собственно, государство Албания, да, но остальные земли остались населенные албанцами, да, остались за пределами этого государства, и, собственно говоря, эта территория стала ареной противостояния и Югославии, и Сербии, и, собственно говоря, уже вот в современности и в Черногории, например, у нас есть албанская община, и в той же самой Македонии албанская община. И, в общем-то, это такой вопрос, имеющий на самом деле значение не только, с чего я начал, для Сербии, для Югославии, но, в общем-то, и шире для всего региона, для всех
Балкан. А про общины вы говорите на данный момент? Общины. То есть это следствие как раз-таки...
Это на данный момент, да-да-да.
Следствие конфликтов, они... это беженцы?
Не только беженцы, это, собственно говоря, на этих территориях албанцы действительно и проживали уже у нас там, начиная, ну, так сказать, не будем уходить уже вглубь средних веков, тут, в общем-то, сложнее, источников, наверное, меньше, но, собственно говоря, албанское население, да, проживало на этих землях. Другое дело, да, какое было процентное соотношение этого населения. И, собственно говоря, вот в результате нескольких таких серьезных, да, иммиграционных, собственно говоря, потоков именно и сербского населения, считается, ну, я вам тут в данном случае скорее говорю с позиции, конечно, сербской историографии, да, считается, что в силу разных, да, катаклизмов, в общем-то, сербское население, оно с территории вот Косово и Метохии, оно постепенно уходило, да, то есть это было и во время там Первой мировой войны, да, потом осуществлялась переселенческая политика, то есть старались эти земли, так сказать, вернуть в большую степень сербское население, да, ну вот Вторая мировая война тоже, она привела, в общем-то, к тому, что и албанцы формировали свои повстанческие отряды, и тоже были случаи столкновения с сербским именно гражданским мирным населением. В общем-то, там история была достаточно сложной. Но что бы я хотел здесь сказать, да, то, что, собственно говоря, албанский фактор, он действительно играл немаловажную роль в каком отношении, да, вот почему я сказал про Тита, Вторая мировая, да, и Косово. Собственно говоря, дело в том, что для Тита вот албанский вопрос, это был такой тоже вопрос, ну, некий стратегический, поскольку по замыслам Тита Албания, которая, в общем-то, находилась в очень таких, так скажем, дружественных отношениях во время Второй мировой войны, в общем-то, влияние Компартии Югославии, оно было очень огромным и определяющим во многом вообще на становление Албании как именно коммунистической страны. Вот на период как раз окончания Второй мировой войны у Тита, в общем-то, был замысел создания некой, возможно, Балканской федерации на основе, в общем-то, равноправия республика. И по его, ну, некоторым таким идеям, да, скорее всего, Албания, как близкий, в общем-то, сосед, должна была так или иначе войти в состав этой федерации наряду, возможно, с той же, вот, например, Болгарией. То есть этот вопрос, он обсуждался, но это вот именно в послевоенное время. Ну, затем, в общем-то, отношения, да, Албания, Югославия, они, в общем-то, ну, оказались в таком тоже в тупике в определенном. И я бы сказал,
разные, что... Разные векторы развития были выбраны.
В том числе, да. То есть тут, ну, в общем-то, раз ряд факторов. Это и вот и советско-югославский разрыв отношений, да, в Албании, в общем-то, пошли по строительству такой, ну, вот, сталинской модели социализма. Но если так уместно это сравнить, да, ну, это как вот некая такая даже определенное время была, как Северная Корея. То есть там Энвер Ходжи, он там создавал систему обороны, готовился там к нападению со стороны Югославии. Да, и он, в общем-то, выступал, ну, в данном случае, как такой ортодокс марксизма-ленинизма. И, в общем-то, Албания была одна из стран, которая не приняла, например, решение 20-го съезда, доклад Хрущева. То есть она выступила резко против. И, в общем-то, возникло здесь такое, как я вам сказал бы, еще идеологическое противостояние. То есть дело в том, что Энвер Ходжи, он, в общем-то, титаизм, как он называл, да, что это некая такая вот, в общем-то, неправильная модель социализма, да, Албания, она по-прежнему идет вот по стопам, можно сказать, великого кормчего, да, по-прежнему. И, в общем-то, здесь тоже, почему я об этом упомянул, да, потому что, собственно говоря, корни вот тех и каких-то национальных движений, да, и тех организаций националистического толка, которые создавались в Косово, в этом автономном крае. То есть, в общем-то, большая подпитка была из Албании, из Тираны. И, в общем-то, там очень такой интересный, ну вот с позиции сегодняшнего дня, я бы сказал, феномен, да, когда, в общем-то, первые вот эти организации, там, ну, считается, это где-то 70-е даже годы, да, 80-е годы, они, в общем-то, были крайне левыми. То есть там ряд было таких, ну, грубо говоря, как какая-нибудь организация, там, Красная Армия, да, например. То есть вот что-то в этом духе. То есть это были такие левацкие организации, которые выступали с позиции критики существующей идеологии в Югославии, вот существующего социалистического пути. А первое такое масштабное выступление, да, оно произошло у нас в 1968 году. Это была первая «Ласточка». Ну, как правило, да, связывают это тоже с ослаблением некого такого централистского пути, который олицетворял Александр Ранкович. Это глава Государственной службы безопасности в Югославии, ближайший соратник Тита, серб по национальности. И вот, в общем-то, после его отставки 66-го года достаточно неожиданно для федерального руководства, да, произошли выступления там школьников-студентов. Ну, я бы сказал, что они не носили такой уж прям масштабный характер. Следующее такое более масштабное выступление, это уже у нас 1981 год. Ситуация меняется кардинально. Почему? Да, потому что, собственно говоря, после смерти Тита Югославия, она начинает переживать, в общем-то, серьезный социально-экономический кризис, да, и здесь вот этот косовский фактор, выступление в Косово, это стало своего рода громом среди ясного неба, поскольку, в общем-то, о проблеме Косово старались, в общем-то, не говорить, не упоминать, и, в общем-то, изначально те вот установки, которые были у нас еще в послевоенной Югославии, именно после Второй мировой войны, да, это то, что, в общем-то, любые проявления, так сказать, воли сербов, да, к какому-то, так сказать, объединению или там установлению каких-то своих порядков, да, они воспринимались сквозь критику, да, это все называлось великосербский шовинизм, от всего этого отказывались, да, и, собственно говоря, ну, даже существует такая концепция, да, о том, что вроде как, чем слабее, да, Сербия, тем сильнее сама по себе Югославия. То есть это тоже такой вот внутренний фактор, я бы сказал, политический, который, конечно, оказывал на это влияние, да, и косовский, вот этот, косовская, ее даже называли высшие руководители чуть ли не попыткой контрреволюции вообще в Югославии. То есть, в общем-то, изначально вот те выступления воспринимали достаточно растерянно, да, затем, в общем-то, попытались, так сказать, ситуацию как-то эту нормализовать, но, в общем-то, с 81 года, да, вот косовский фактор, он становится очень серьезным фактором, оказывающий такое влияние вот на все процессы, я бы сказал, происходящие в Федерации, да, то есть это стало такой своего рода лакмусовой бумажкой и для Хорватии, и для Словении, и для Македонии, которые, конечно, на это все, в общем-то, обращали пристальное внимание. И, в общем-то, 80-е годы стали такой вот борьбой двух тенденций, да, то есть дальнейшей децентрализации Югославии, то есть, по сути дела, такой переход, возможно, даже конфедерации, да, с сохранением все-таки какого-то общего, да, союзного центра, или вот, в общем-то, дальнейший путь к, ну, независимости, да, тех или иных республик, и в том числе, да, автономный край Косово, албанцы, они требовали ни много ни мало уже, да, в 81 году предоставления именно республиканского статуса, при условии, что скажу вам, да, что вот этот статус автономного края по Конституции 74 года, ну, де-факто мы можем говорить о том, что, в общем-то, все атрибуты республики, они имели, да, то есть они, в общем-то, были представлены в федеральных органах власти, те же самые албанцы, и, ну, для них, как они сами это объясняли, да, явление, то есть они, в общем-то, хотели тем самым защититься, возможно, от тенденций именно сербских, да, вот именно их, так сказать, к объединению, к усилению их власти на территории именно Республики Сербской, да, то есть для них это была своего рода защитой, да, а для сербов это был очень важный фактор. Почему, да, потому что, ну, в общем-то, Сербия оказалась в таком очень странном положении, когда многие, в общем-то, внутренние свои вопросы, да, не в рамках федерации, я подчеркну, а в рамках республики, они должны были решать с представителями двух автономных краев, то есть Воеводины и Косово, и тем самым, в общем-то, они были поставлены даже, ну, в некий такой более низкий, можем говорить, статус по сравнению с другими республиками, у которых как мы знаем, в общем-то, у других республик автономных краев не было, хотя население тоже там и Босния, и Герцеговина, и та же Хорватия, да, и, ну, Македония в какой-то степени, да, то есть, в общем-то, оно имело, конечно, смешанный характер.
А, кстати, с Воеводиной никогда не возникало никаких вопросов, там, какой национальный состав, там же тоже какое-то меньшинство есть.
Слушайте, в Воеводине, там вот они тоже интересный такой момент, там, конечно, надо смотреть просто уже это или вот современные Воеводины, или там даже 90-х годов, там дело в том, что основной все-таки состав сербы главенствует, хотя там, в общем-то, есть и национальное меньшинство, но я бы сказал, что Воеводина, знаете, это такой край, который проводит в большей степени вот ту, ну, можно сказать, политику многонациональную, мультиэтничную, вот, которую, в общем-то, у нас исповедует там Европейский Союз, и они, в общем-то, во многом это приняли, хотя, ну, на определенных зигзагах, да, и сербская история... Даже возникали такие проекты чуть ли не об отделении Воеводины, то есть вопрос об этом тоже, ну, периодически он, так сказать, возникает, да, но здесь вопрос, он даже скорее не национальный вопрос, да, об отделении Воеводины, а скорее такой политический, да, потому что, знаете, как шутили даже иногда вот сами сербы, да, что, ну, это подчеркну не сейчас, да, вот на каких-то этапах сербской истории, что политики в Белграде настолько безумны, да, что лучше, так сказать, от них отделиться и как-то вот идти своим самостоятельным путем, хотя там, в общем-то, определенная тоже, ну, грань вот этой автономии, да, она не только в культурной сфере, вот, насколько я знаю, в экономической сфере, то есть Воеводина, она, в общем-то, там самостоятельно даже иногда какие-то проводит проекты.
Владимир Сергеевич, да, а по поводу Косово, мы, по-моему, так и не назвали примерные цифры, там какое соотношение сербов-албанцев, чтобы было...
Слушайте,
понимание.
Ну вот я сейчас, наверное, не буду вам, то есть не смогу я вам сказать прямо точно цифры, да, потому что оно, конечно же, менялось, и здесь еще вот почему я, так сказать, от этого, ну, не хочу вот какие-то именно конкретику сейчас приводить, да, потому что, собственно говоря, конечно, большой вопрос со статистикой, поскольку и вот в рамках, да, я имею в виду Югославии, и в те же 80-е годы, конечно же, и, ну, федеральное руководство, оно было, так сказать, не заинтересовано в том, чтобы показывать настоящие, как бы, цифры, да, сколько населения оттуда ушло, сколько осталось, и там, в общем-то, до сих пор даже, насколько я понимаю, есть вопрос, когда люди, они зарегистрированы в Косово, но де-факто они могут жить где-то в Южной Сербии, и, собственно говоря, это вопрос даже связанный с определенными льготами и так далее и тому подобное. То есть вот вопрос о статистике, он такой, ну, достаточно лукавый на Балканах, вот в силу и вот военных конфликтов, которые произошли. Ну, здесь просто, наверное, надо сказать о том, что, конечно, да, в автономном крае Косово, это, в общем-то, здесь никакая статистика, так сказать, этого скрыть не может. Конечно, большинство населения составляли албанцы, то есть, ну, приблизительно я так грубо скажу, что где-то треть это была сербов, да, и, в общем-то, мы видим просто на протяжении, с чего я начал, 20 века, да, то, что количество сербов, оно, в общем-то, мы видим, оно сокращается в силу разных причин, да, вот в силу и военных, я сказал, составляющих, но и в силу того, что, собственно говоря, албанцы, они переживали такой очень серьезный демографический рост у нас. И там 70-е, 80-е годы, и то есть, в общем-то, ну, такая была совершенно, так сказать, стандартная ситуация, да, когда у сербов, там, условно говоря, в семье был 1-2 ребенка, да, а у албанцев их было там 5-6. И это, в свою очередь, порождало очень, о чем мы не сказали, это социально, конечно, экономические проблемы, да, потому что автономный край Косово, он, в общем-то, вот в силу даже вот этой демографической картины, да, когда албанское население, оно просто увеличилось в силу естественных, да, причин, в общем-то, прямо пропорционально этому увеличилась проблема. Это и безработица, и трудоустройство, и, в общем-то, ну, многие, да, говорят о том, что вот этот и национальное, да, противостояние, которое вспыхнуло у нас в 90-е годы, оно отчасти вот было обусловлено, в общем-то, этим, да, неустроенностью положения в крае, хотя здесь надо отдать должное и периоду, да, и руководству и Тита, и после Тита, что, в общем-то, большие средства вкладывались в развитие края, в экономическое развитие края. Но вот этот, наверное, сам по себе вот косовская проблема, да, она, в общем-то, является, мне кажется, показательной с той точки зрения, да, что А какие-то этнические вопросы, ну, не всегда можно решить с помощью каких-то материальных средств, да, экономического развития. То есть все равно в том или ином виде национализм, он вот в каких-то этапах исторических, он, так сказать, выхлестывается, да, то есть он становится здесь, эта тема становится доминирующей уже в силу разных, да, факторов, обстоятельств.
А какое влияние, вот мы уже упоминали, да, о конфликтах, с которыми республики покидали Югославию в начале 90-х, ну, в первую очередь, это Боснийская война, война в Хорватии. А в какой степени вот эти конфликты, может быть, подогрели настроение повстанческие среди албанцев в Косове? Когда вообще стала формироваться вот эта армия освобождения Косово?
Вот это, кстати, интересный тоже вопрос, да, армия освобождения Косово. То есть, знаете, как бы я сказал, здесь вот эта косовская, да, проблема, она, в общем-то, стала магистральной, да, и отношение косовской проблемы, оно стало магистральным вот и в конце 80-х годов, да, потому что, собственно говоря, остальные республики в конце 80-х годов сказали, в общем-то, Белграду, да, о том, что это проблема ваша, это проблема республики, да, и, в общем-то, мы не собираемся участвовать в решении этого конфликта. И это, в общем-то, один стал таких факторов, когда республики действительно у нас выходят, вспыхивают военные конфликты. И здесь, конечно, вот в вашем вопросе очень важно упомянуть, да, о том, что, безусловно, да, влияние международного фактора, она, наверное, здесь оказала такое решающее, в общем-то, воздействие на вот всю развитие эту ситуацию, хотя там, в общем-то, было и без международного фактора, так сказать, хватало дров в этом огне. Что здесь надо сказать, да, о том, что, собственно говоря, у нас уже с 90-го года, да, автономный край Косово, фактически, да, местные албанцы, они, в общем-то, строят параллельные государственные институты власти. То есть это свой парламент, своя, так сказать, политическая жизнь, да, и в том числе вот начинается формирование каких-то вот таких вот отрядов, да, можно сказать, милиции или повстанческих отрядов. А с армией освобождения Косово там, в общем-то, чуть сложнее, потому что разные, так сказать, звенья, да, этой армии, они, в общем-то, говорят там о разных, да, сроках. Кто говорит, что это там уже с начала там 92-го года где-то идет формирование. Но если так вот разобраться, да, то, наверное, скорее это все-таки какой-то вот такой 96-й, даже скорее 97-й год уже, когда, собственно говоря, те или иные, да, боевики армии освобождения Косово начинают, в общем-то, заявлять, да, о том, что те или иные какие-то теракты, действия, они связаны именно с этой армией освобождения Косово.
А президент Сербии Слободан Милошевич, он какую политику проводил в отношении косовских албанцев, учитывая вот это неспокойное время для страны? Уделялось ли этому внимание?
Очень хороший вопрос. Почему? Да, потому что, собственно говоря, действительно, да, вот те конфликты, о которых мы чуть-чуть сказали, да, то есть конфликт в Хорватии, конфликт в Боснии и Герцеговине, безусловно, да, Слободану Милошевичу очень сложно было лавировать в этой ситуации. Плюс международные санкции. Причем международные санкции, они имели очень действительно серьезный характер, да, когда фактически Югославия, она оказалась вообще в полной изоляции от всего цивилизованного мира, то есть это включая прервано полностью сообщение со страной. Очень серьезная ситуация была, например, с тем, что лекарства просто не поставлялись в Югославию и так далее и тому подобное. И, конечно же, да, здесь вот проблема косовских албанцев, она оказалась, так сказать, немножко на периферии. То есть, конечно, этим занимались, но это была, так сказать, не магистральная тема, хотя, говоря о Слободане Милошевиче, надо сказать, что, собственно говоря, политический путь Слободана Милошевича, он начался именно на Косово, и когда вот это состоялась его знаменитая поездка в Косово, когда, в общем-то, он на митинге, посвященному как раз косовской битве, да, заявил о том, что, собственно говоря, обращаясь к сербам, да, о том, что никто, так сказать, не смеет вас бить, да, и мы собираемся, в общем-то, вас защищать.
Это какой территорию.
Год? Но это вот 89-й год. 89-й год, ну, там была вот одна встреча, да, а потом это была, так сказать, более, эта его речь, она стала такой знаковой для его фигуры, и, собственно говоря, поддержка Слободана Милошевича, она была связана именно и с ростом в свою очередь, и сербского национализма, да, то есть они, в общем-то, увидели в нем именно национального героя, то есть некоторые, так сказать, говорили о том, что это вот, ну, то есть искали нового Тита, да, но он скорее, конечно, это сербский политический лидер, да, и он вот именно эту волну, так сказать, возглавил. Другое дело, да, здесь тоже, ну, говорят об этом, да, насколько это действительно был какой-то более такой просчитанный шаг, да, или, ну, это сложное здесь обстоятельство. Еще вот один момент, который я хотел сказать по поводу Слободана Милошевича, о котором вообще мало у нас как-то упоминают, это дело в том, что для вот внутренней политической жизни, для конкретной его партии, да, социалистической партии, вот этот та ситуация, которая возникла в Косово, она была даже удобна. В каком плане? В том плане, что албанцы не, как правило, игнорировали голосование в парламент Югославии и Сербии, а, собственно говоря, те сербы, которые там проживали, они голосовали за социалистическую партию Милошевича. И он, в общем-то, за видным постояльством получал мандаты депутатов именно от этого автономного края.
Сейчас паузу сделаем, после нее продолжим беседу. Напомню, сегодня в годовщину начала Косовской войны у нас в гостях Владимир Путятин, заместитель заведующего кафедры истории южных и западных славян МГУ.
По душам.